выпуск новостей подготовил Александр Бобраков. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 16 марта. Главная тема нашего сегодняшнего эфира – ситуация в Японии после катастрофического землетрясения и цунами, угроза катастрофы на АЭС «Фукусима-1». И вопрос, вытекающий из всех этих событий – должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Именно на этот вопрос мы сегодня ждем ответа от вас, уважаемые слушатели. Ну а кроме этого, конечно же, о других событиях. В Санкт-Петербурге сегодня должен начаться процесс по делу милиционера Бойко, так называемого «жемчужного прапорщика». Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне встретилась с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным после того, как власти Великобритании закрыли дело о его экстрадиции в Россию. В Калужской области жители Обнинска протестуют против строительства экологически грязного производства, считая, что оно лоббируется местными членами партии «Единая Россия». Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром минус 2 градуса, идет небольшой снег, днем потеплеет до плюс 1. В Санкт-Петербурге солнечно и ясно, минус 4, днем минус 1, осадков не ожидается. Главной темой информационных программ «Радио Свобода» остается ситуация в Японии после разрушительного землетрясения и цунами. Число погибших и пропавших без вести приближается к 20 тысячам. Среди прочего, в сегодняшнем утреннем эфире мы расскажем о том, как сами японцы реагируют на происходящее. Наблюдатели отмечают поразительное спокойствие, взаимовыручку и отсутствие мародерства. А главная тема нашей программы – это последствия аварий на японских атомных электростанциях. Из разных стран мира, от Таиланда до Германии, после взрывов на АЭС с Фукусима приходят сообщения об ужесточении контроля, а порой и о закрытии некоторых станций. Возможен ли в этой связи энергетический кризис? Какие последствия для экологической ситуации в Японии и в мире могут быть у этого происшествия? Насколько развиты в мире альтернативные источники получения энергии? И расценивают ли люди атомную энергетику как угрозу? Может ли человечество отказаться от использования атомной энергии и должно ли оно это сделать, чтобы избежать возможных рисков? Своим мнением вы можете сегодня утром поделиться с нами и другими слушателями «Радио Свобода», прислав нам сообщение или позвонив в прямой эфир. Номер для СМС +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, это телефон, а сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну а телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8 800 200 22 12, звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, вопрос сегодня звучит так. Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Давайте послушаем, что ответили на него жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Нет, не должно отказываться. Атом – это атом. Энергия, тепло, свет, всякое прочее, машиностроение, технологии. Не должно отказываться.
Нет, новые технологии есть. Другую энергетику надо придумать. А что-то переходить надо, если отказаться.
Ну, не должно отказаться. Ну, потому что все равно в других каких-то целях это же необходимо. Людям требуется много энергии, поэтому необходимо не прекращать пользоваться атомной энергией.
Вообще нет. Нужно понимать, что всегда есть риски какие-то. Атомная энергетика, она дает электроэнергию дешевую. Ну, а риски всегда есть, где их нету, допустим. Даже на той же вот Саяно-Шушенской ГЭС тоже была авария. Никто же не завел речь о том, что нужно от всего этого отказаться. Все просто снова установили, снова начали, ввели в эксплуатацию все это дело.
Мы сами, народ, не можем отказаться. Правительство как решит, так и будет. Ну, мое мнение, конечно, нежелательно. Атомная энергия. Ну, вот все время случается. То Чернобыль тоже. Ну, как объяснить? Даже по моему мнению, я не советую, я не желаю.
Мне кажется, нет. Всякие разные ситуации. Машины же тоже бывают резаются. Не знаю же отказ от машин поэтому.
Ну, скорее всего, нет. Не должно отказываться. Нормы должны соблюдаться, конечно, чтобы не происходило таких ужасных вещей.
Нет, не считаем. Так как это все равно какой-то тип энергии, которого сейчас мало. Нефти же на всех не хватит. Мне кажется, наоборот, нужно усовершенствовать, чтобы было менее опасным использование атомной энергии.
Да нет, не должно. Вид такой энергии, который постоянно будет у нас, который неиссякаемый, так как все заканчивается.
Да, я думаю, да, должно. Естественно, если какие-то аварии, то есть, опять же, радиация и так далее,
Тот же самый Чернобыль. То есть уже такой пример. Следует отказаться, да? То есть альтернативу какую-то искать нужно.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня в Куйбышевском районном суде Петербурга должен все-таки начаться судебный процесс по делу сотрудника милиции Вадима Бойко, более известного как «Жемчужный прапорщик». Он избивал участников неразрешенной акции в защиту 31 статьи Конституции 31 июля у гостиного двора, как утверждает обвинение. В прошлый раз заседание было перенесено из-за болезни обвиняемого. Однако сегодня, по словам его адвоката, Бойко приедет в суд прямо из больницы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Это судебное заседание должно было состояться еще 24 февраля, но было перенесено из-за того, что Вадим Бойко не явился в суд по болезни. Когда заседание началось, стало известно, что он находится в реанимации госпиталя ГУВД Петербурга и Ленинградской области. Что с ним случилось и когда он туда попал, адвокат Бойко Анна Мюррей, ссылаясь на врачебную тайну, отказалась пояснить. Между тем, свидетель, вызванным в суд, есть что рассказать, говорит один из свидетелей Юрий Штенгель.
Я видел, как мимо меня прошел Бойко и еще один милиционер. Он действительно был такое ощущение, что заведен и как будто на охоте, знаете. То есть видно, что он хотел еще кого-то схватить. У него горели глаза. Ну, у меня такое впечатление сложилось. Там далеко не все милиционеры так себя вели, безусловно. Да, он хотел схватить и схватил человека. Ну и при этом ударил его дубинкой по лицу, что я тоже видел. И это, конечно, было отвратительное зрелище.
Пристально следит за ходом процесса и общественный активист Андрей Смирнов, который еще на первом заседании начинал видеотрансляцию из зала суда, впрочем, тут же запрещенную. К тому же он тоже был у гостиного двора 31 июля 2010 года.
Я там сам присутствовал. Мне от Бойко досталось, он мне камеру звезданул, хорошо, она висела на шнурке, она у меня улетела. Потом я посмотрел, Светлана увидела вот эту блондинку, которую там за волосы таскали. Михаил вот Тюков, то есть Тигра, который там по автобусу бегал, ему досталось от этого же. Я видел конкретно люди, которые пострадали. Здесь рассматривается один эпизод, а реально их было много. Человек, он голову до крови разбил, он Кормушкин, да? То есть я не сомневаюсь, что преступление было, может, даже не только у Бойко. Так вот, рассматривается один эпизод, если даже он не будет доказан, это, на мой взгляд, будет просто говорить о том, что субъективен и как бы необъективен судья. То ли на него давят, то ли он что-то боится. Мне кажется, там все факты налицо.
Между тем, другие свидетели, проходящие по этому делу, тоже указывают на то, что они видели не одного, а многих пострадавших. К тому же они считают, что процесс может намеренно затягиваться, чтобы в деле не появился еще один потерпевший, что явно невыгодно обвиняемому. Теоретически такая возможность существует, поскольку Александр Кормушкин, запомнившийся всем видевшим в интернете ролик с записью июльского побоища, как человек с окровавленной головой, продолжает оспаривать в суде действия следствия, не признавшего его потерпевшим. Также вызывает опасения и отсутствие у единственного потерпевшего Дмитрия Семенова сильного опытного адвоката. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Все сотрудники японской АЭС «Фукусима Даичи», пострадавшие в результате землетрясения и цунами, в среду были эвакуированы в связи с опасным повышением радиационного фона. В Японию прибыли еще два самолета с российскими спасателями и специалистами-ядерщиками. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками верными Муаммару Каддафи города Аджабия на востоке Ливии. Это последний крупный город на пути к Бенгази, центру восточной Ливии, находящемуся в руках повстанцев. В Бахрейне в ходе произошедших во вторник столкновений демонстрантов с полицией были убиты не менее 2 человек, около 200 ранены. В Барнауле в результате аварии коллектора без воды остались около 100 тысяч человек, жители 3 районов города. Международный секретариат Amnesty International рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Об этом сообщил Радио Свобода глава московского офиса правозащитной организации Сергей Никитин. Минск и Москва приступили к реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Белоруссии, договоренность о сооружении которой была достигнута в 2009 году. Командующий войсками международной коалиции в Афганистане американский генерал Дэвид Петреус заявил, что силам НАТО за прошедший год удалось вырвать стратегическую инициативу из рук талибов. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что в стране будет приостановлена программа развития ядерной энергетики после аварии на японской АЭС «Фукусима». Во вторник началась официальная продажа билетов на соревнования летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. До открытия игр остается ровно 500 дней. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 28 рублей 72 копейки, евро – 39 рублей 98 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Осип Мандельштам в архивах «Свободы» к 120-летию со дня рождения поэта. В программе звучит голос Мандельштама, записанный в 20-е годы, а также выступление литературного критика Дмитрия Саземана, диалог о мандельштамовской поэзии Гайто Гадзанова с Георгием Адамовичем, выступление Ильи Эренбурга на вечере памяти Мандельштама в Московском университете, документы, найденные в архивах историком Виталием Шанталинским, рассказ Варлама Шаламова и чтение мандельштамовских стихов Андреем Синявским. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Британский суд закрыл дело об экстрадиции российского предпринимателя Евгения Чичваркина, выдачи которого полтора года добивалась Россия. Постановление лондонского суда последовало после того, как российская генпрокуратура аннулировала запрос в Интерпол о международном розыске бывшего владельца компании «Евросеть». В Лондоне с Евгением Чичваркиным встретилась и поговорила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В декабре 2008 года Евгений Чичваркин, предвидя возможное преследование со стороны российских правоохранительных органов, продал свою долю в компании «Евросети» вместе с семьей, женой и детьми, бежал в Лондон. Не прошло и месяца, как в России ему были предъявлены обвинения в участии в похищении экспедитора его компании Андрея Власкина и в вымогательстве крупной суммы денег. Московский суд вынес постановление о его заочном аресте. В августе 2009 года российская генпрокуратура объявила Чичваркина в международный розыск через Интерпол и обратилась к Великобритании с запросом о его экстрадиции. Слушания по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина начались в лондонском Вестминстерском суде в сентябре 2009 года и продолжались до недавнего времени. Уже на первом этапе слушаний с него была взята подписка о невыезде, его российский паспорт был конфискован, и он был освобожден под залог в 100 тысяч фунтов. Примерно тогда же Евгений Чичваркин обратился к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Британский закон позволяет лицу, инвестировавшему в британскую экономику миллион и более фунтов, легально проживать с семьей 3 года в стране. Этим положением иммиграционного законодательства и воспользовался Евгений Чичваркин. Тем временем в Москве суд присяжных оправдал сотрудников Евросети, проходивших по одному с Чичваркиным уголовному делу. А в январе этого года Верховный суд Российской Федерации оставил оправдательный приговор в силе. После этого Россия отменила международный розыск Евгения Чичваркина и уведомила об этом Интерпол. Как пояснил Евгений Чичваркин в интервью «Радио Свобода», лондонский Вестминстерский суд закрыл дело об экстрадиции на основании прекращения его судебного преследования в России.
Это были очень короткие слушания, инициированные британской прокуратурой, на которые выступил представитель прокуратуры и сказал, что в связи с тем, что дело в России закрыто, отсутствие апелляции это подтвердило, то считает нужным закрыть это дело как таковое, соответственно, отдать мне залог и вернуть паспорт.
Россия отозвала свой запрос о вашей экстрадиции?
Нет. У меня такой информации нет. У моих юристов тоже такой информации нет.
Вы обратились к британским властям с просьбой о предоставлении вам политического убежища в Британии?
Смотрите, у меня здесь статус пребывания абсолютно легальный, я его не раскрываю.
Скажите, а вы намерены или собираетесь ли и хотели бы вы возвратиться в Россию?
Я хочу. хотел бы, но сейчас это опасно по причине того, что кроме дела Власкина есть еще одно сфальсифицированное дело, к которому меня могут пристегнуть, и во всяком случае есть такое же желание. Поэтому, ну, это просто опасно, я не хочу в тюрьму, я не хочу, чтобы у меня отобрали деньги от сделки.
А вы не могли бы сказать, о каком деле идет речь, которого вы опасаетесь?
Это дело о контрабанде 2005 года, фальсифицированное ровно теми же оборотнями в погонах, которые отбирали Моторолу в 2006, когда ее потом вернули после вмешательства Госдепа США и вмешательства Путина в этот вопрос. Те же самые, которые продержали почти 2,5 года людей в тюрьме по фальсифицированному от начала до конца делу Власкина. Те же люди завели самое первое дело по контрабанде, которое они сделали с одной единственной целью — украсть улики у 7 крупнейших розничных компаний и украли их на 70 миллионов долларов. И этим делом держали всех в страхе. В любой момент можно добавить, что я был организатором. Однако арестован мой знакомый, которому подготовлена сделка со следствием, на которого будут давить, чтобы он дал на меня показания. И эти же показания даже готовы.
А в случае, если Россия отзовет свой запрос на вашу экстрадицию, вы все равно будете опасаться вернуться в Россию?
Нет, отзыв или не отзыв никак не влияет на мое решение.
А Интерпол отозвал свой ордер на ваш арест?
Россия отозвала свой ордер из Интерпола. Внутренний розыск и международный розыск Россия отозвала. Это нам доподлинно известно.
Говорил Евгений Чичваркин, дело об экстрадиции которого из Великобритании в Россию закрыл лондонский суд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема, которой также реакция на события в Японии.
Авария в Японии и безопасность атомных электростанций в США. Японские проблемы могут обернуться глобальным экономическим кризисом, предсказывают эксперты. Препараты йода исчезают из калифорнийских аптек. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неспособность японских специалистов оперативно нейтрализовать аварии на атомной электростанции вызывает все большие дискуссии о безопасности ядерной энергетики в США. Хотя пока, судя по всему, эксперты не ожидают наихудшего развития событий. Евгений Аронов взял интервью у сотрудника института, представляющего интересы американской атомной промышленности.
Насколько в целом оказались адекватны меры безопасности, действовавшие на японских АЭС? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского института атомной энергетики Стивену Кирекису. По имеющейся у нас информации, японцы предпринимают героические усилия, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Но итоговая оценка этих усилий, да и всей системы безопасности на японских АЭС, будет все же не проявленный героизм, а степень облучения людей на самой станции и в ее окрестностях в результате утечки радиации. По самым предварительным данным, масштабной опасности пока удалось избежать. У американских специалистов, включая моего собеседника, складывается мнение, что с точки зрения сейсмических нормативов АЭС в Фукусиме сработала очень четко. Реакторы отключились, как им и полагалось, аварийная система охлаждения начала функционировать тоже по плану, и лишь нештатная потеря электроэнергии довела дело до выброса радиации. Повлияет ли происшедшее в Фукусиме на будущее американской атомной энергетики? Прежде всего, сказал Стивен Кирекис, следует отметить, что атомная энергия сегодня выглядит очень привлекательно как альтернатива ископаемым видам топлива. Это является следствием повышения квалификации персонала АЭС последние 30 лет. И расширение обмена международным опытом в области обеспечения безопасности атомных объектов. Из того, что произошло в Фукусиме, несомненно, будут извлечены уроки. Однако на настоящий момент нет оснований полагать, что будущее атомной энергетики в опасности. Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами было недавно подписано соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Американские эксперты не берутся предсказывать, как происшедшее в Японии отразится на этой договоренности. В любом случае, по их мнению, это решение будет не техническим, а сугубо политическим.
Рассказывал Евгений Аронов. Рекордное падение курсов акций в Японии и страхи на Нью-Йоркской бирже не отражают экономической реальности, так считает американский центральный банк. Федеральная резервная система выступила во вторник с неожиданно радужным экономическим прогнозом. Слово Алану Давыдову.
Рыночный комитет Федеральной резервной системы США выступил с неожиданно оптимистичной оценкой перспектив экономического роста. В заявлении комитета по итогам его однодневного совещания в Вашингтоне говорится, что для такого роста создана более твердая почва и что общее состояние рынка труда будет, по всей видимости, постепенно улучшаться. По мнению авторов заявления, рост инфляции, вызванный ростом цен на нефть и аграрно-сырьевые товары, будет носить временный характер. Такая оценка состояния экономики выглядит куда более обнадеживающей, чем предыдущая, сделанная 2 месяца назад. Прокомментировать это заявление руководства Центробанка США я попросил Стива Ханке, профессора экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я бы осторожно отнесся к оптимистичным прогнозам Федеральной резервной системы относительно выхода из рецессии. Нынешние темпы экономического роста в США далеко не оптимальны, а в данный момент США едва приближаются к средней тенденции роста, показатель которой с 1997 года составляет примерно 2,8%. Для нас этот показатель сейчас должен бы выглядеть вдвое выше. Мой пессимизм подкрепляется тем, что в США очень слабый рост денежной массы, находящейся в обращении, несмотря на массированное вбрасывание долларов в финансовую систему федеральным резервам. В основном это происходит потому, что банки опасаются сужать деньги и увеличивать кредитование экономики. Неуверенность в финансовом секторе огромна. Банки не дают займов мелкому бизнесу, медленно растет кредитование и, соответственно, экономика. Как вы оцениваете перспективы мировой экономики в связи с природной и ядерной катастрофой в Японии? Япония тоже с трудом выходит из экономического кризиса, а тут беспрецедентные удары стихии. На восстановление нужны деньги, и я не представляю, где Япония их возьмет. У Европы также серьезные проблемы с выходом из экономического кризиса, усугубленные событиями в Северной Африке и на Ближнем Востоке. К тому же совершенно неизвестны перспективы роста инфляции в Китае. Нынешнее состояние мира я бы коротко охарактеризовал как огромная неопределенность. В таких условиях люди на любом уровне проявляют крайнюю осторожность, и все экономические процессы замедляются. Что в связи с этим может ожидать Россию, как крупнейшего экспортера сырья? Общая скверная ситуация в мире может привести к новому падению мировой экономики, оправиться от которого ей будет сложно. Это означает глобальное снижение цен на сырье, что, несомненно, ничего хорошего России не принесет. Сказал Стив Ханке, профессор экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 10 часов утра на наших волнах повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Требование интеллигенции признать фигурантов дела ЮКОСа узниками совести обсуждают авторы коллективного письма Ирина Ясина и Юрий Рыжков. А через несколько минут в продолжение утренней программы «Время свободы» мы начнем принимать ваши звонки с ответом на вопрос, должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии, о критической ситуации в Японии. Сейчас в Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Все сотрудники японской АЭС «Фукусима Даичи», пострадавшие в результате землетрясения и цунами, в среду были эвакуированы в связи с опасным повышением радиационного фона. Представитель правительства Японии заявил, что после очередного возгорания на АЭС уровень радиации утром в среду резко вырос, затем вновь начал снижаться. Из Хабаровска в Японию вылетели 2 самолета МЧС России, на борту которых находятся спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС и Центра Спаса, а также специалисты компании «Росатом», которые будут отслеживать ситуацию на японских АЭС. Всего в Японии, как ожидается, будут работать около 200 российских спасателей. В Бахрейне армейские подразделения и полиция начали силой вытеснять тысячи демонстрантов в центральной площади столицы страны Манамы, где несколько недель продолжаются выступления оппозиции. Сообщается, что против манифестантов применен слезоточивый газ. Накануне в Бахрейне было введено чрезвычайное положение. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками верными Муаммару Каддафи города города Аджабия на востоке Ливии. Это последний крупный город на пути к Бенгази, центру восточной Ливии, находящемуся в руках повстанцев. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что в стране будет приостановлена программа развития ядерной энергетики после аварии на японской АЭС Фукусима. В Барнауле в результате аварии коллектора без воды остались около 100 тысяч человек, жители трех районов города. Во вторник началась официальная продажа билетов на соревнования летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Билеты продаются через интернет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала народ Египта не упустить исторических возможностей и завершить демократические преобразования в стране. Во вторник Клинтон провела в Каире переговоры с представителями нового египетского руководства.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к главной теме дня – последствиям аварий на атомных электростанциях в Японии. Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Вот так бескомпромиссно, можно сказать, мы сегодня поставили вопрос. Прямо сейчас ждем ваших мнений по этому поводу в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем слушать ваши звонки, давайте узнаем мнение экспертов. Несмотря на то, что о катастрофе как таковой пока речь не идет, правительства различных стран мира уже задумываются о корректировке планов по развитию атомной энергетики. Некоторые государства на фоне происходящих в Японии событий уже заявили о приостановке своих программ в этой сфере, пока не будут выработаны новые стандарты безопасности. В частности, это Германия, Швейцария и даже Таиланд. Сегодня стало известно, что Венесуэла приостановила реализацию программы по использованию ядерной энергии в мирных целях при содействии России. А вот сама Россия, по словам премьера Владимира Путина, свои планы в этой отрасли менять не собирается. Более того, накануне, на фоне всех происходящих событий, Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко согласовали выделение Минску кредита в размере 6 миллиардов рублей на строительство первой в стране атомной электростанции. Тему продолжит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Сильнейшее землетрясение в Японии, ставшее в том числе причиной многочисленных инцидентов на объектах национальной атомной энергетики, заставляет другие государства корректировать свои планы в этой сфере. Правительство сейсмически спокойной Германии, например, решило отложить программу продления сроков эксплуатации 17 атомных электростанций, намереваясь провести дополнительную проверку стандартов их безопасности. Кроме того, 7 наиболее старых немецких АЭС будут выведены из эксплуатации на неопределенное время. Программы модернизации действующих атомных энергоблоков и строительства новых замораживает и соседняя Швейцария. Воздействие же японских событий на перспективы российской атомной энергетики, судя по всему, будет минимальным. Насколько значительна сегодня доля атомной генерации в общем объеме электроэнергетики страны? Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
На сегодняшний день по мощности атомная электростанция занимает порядка 11% от общей совокупной установленной мощности электроэнергетики России. По выработке где-то порядка 17%, там, год от года колеблется. По прошлому году 17% выработки электроэнергии пришлось на АЭС. Согласно стратегии Росатома, согласно планам правительства, предполагается к 2030 году увеличить долю атомных станций до 25% выработки существующих 17%.
Увеличение роли атомной энергетики, предусмотренное действующими планами российских властей, фактически предопределено и относительно низкой стоимостью, производимой на АЭС электроэнергии. Нынешний кризис в Японии вряд ли приведет к корректировке российских программ атомной энергетики, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Такой вывод он делает, исходя из того, что аварии на японских АЭС связаны не с проблемами эксплуатации энергоблоков, а с чрезвычайным внешним воздействием на них.
Наша атомная энергетика развивается усиленными темпами последние несколько лет, когда пошло финансирование на строительство новых атомных блоков. И для того, чтобы выдерживать энергетический баланс, эти блоки, в общем-то, нужны нашей энергосистеме.
Доля атомной генерации в перспективе будет расти не только в России, но и в таких странах, как Индия или Китай, чьи возможности производства электроэнергии другими традиционными способами достаточно ограничены. Альтернативные же источники, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, конкурировать с атомными электростанциями не способны.
подавляющее большинство источников альтернативной энергии, они, скажем так, очень неустойчивы и нестабильны. И это и главное ключевое отличие от атомной энергетики, которая, как я уже сказал, подразумевает собой такое постоянное стабильное снабжение электроэнергии в силу технологических особенностей атомных электростанций. Поэтому говорить о том, что альтернативные станции, альтернативные источники или виды энергии будут вытеснять атомную, конечно, не приходится. Скорее всего, речь будет идти о сокращении каких-то тепловых электростанций, то есть там особенно грязных электростанций для экологии, таких как угольные станции, но точно не атомные.
Тем временем премьер Владимир Путин дал месяц российским профильным ведомствам, чтобы провести анализ и оценить перспективы развития национальной атомной отрасли. Однако менять или тем более сворачивать свои программы в этой сфере энергетики Россия, по его словам, не планирует. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Итак, должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Ваших ответов на этот вопрос мы ждем прямо сейчас. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И добавлю, что, как всегда, вы можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них прозвучат в прямом эфире. Вот несколько сообщений, которые мы получили по электронной почте и через СМС. Борис пишет, нужно оставить атомные станции, которые расположены на равнинах, вдали от горной местности, океанов и морей. А вообще, мне кажется, что в ближайшие 20 лет Япония разделит судьбу Атлантиды, увы. Еще одно сообщение. Илья пишет, возврат... Нет, не должно. Возврат к углеводородной энергетике обойдется дороже борьбы с последствиями атомных аварий. К тому же нефть и газ кончаются. Надо только спрятать АЭС под землю, как установки для подземных испытаний ядерного оружия, поскольку эта технология хорошо разработана. Николай, расплодившееся человечество, видимо, уже не сможет отказаться от дешевой эксплуатации атомной энергетики, но в конце концов оно рискует от него и погибнуть. И последнее сообщение на этот час с Александр из Сызрани. Должно, но только при условии нахождения более безопасных способов ее использования. Давайте послушаем звонки. Владимир из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Для меня лично было полной неожиданностью сообщение о том, что в Японии размещены атомные станции. Почему? Потому что, ну, известно, что Япония сейсмически активный регион. О каких можно говорить атомных станциях в условиях постоянных этих самых землетрясений? Так? И поэтому я считаю, что это дерзость со стороны японских лидеров, что они создавали на своей территории атомные станции, когда это делать категорически нельзя. Это очень опасно, очень опасно. Это все равно, что сидеть на бочке с порохом и ждать, взорвется или не взорвется. Так? Это с одной стороны. С другой стороны, значит, Япония сейчас сидит и ждет, как распорядится с ней судьба. Потому что очень критическая ситуация. То есть туда нет, решается вопрос, быть или не быть. Да? Вот. Что касается России, то нас ждут страшные потрясения в будущем. Не хочется быть пророком в связи с этим. Почему? Потому что страна становится в стране наплевательское отношение к инженерно-техническим кадрам. Людей выбросили на улицы, молодежь, все видели, как власть придержащая относится к техническим специалистам, и поэтому никакой здравомыслящий человек не хочет идти в инженеры, на инженера учиться, на ядерщика, на физика, на химика. Да. В результате мы получим не то, что Чернобыль. У нас подкрашнее будут еще картины, пока власти не изменят радикально, не изменят отношение к техническим работникам.
Спасибо, Владимир. Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели, в связи с событиями в Японии. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Марина нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у нас 21 век, а все человечество сохранило очень большие элементы рабства. Вот все говорят, ну, большая часть говорит, что нет, мы не можем, это дешевле. А вот кто-нибудь спросил у людей, которые живут вокруг этих станций, хотят ли они, чтобы у них были вот эти станции? Нет, никто не спросил. Вот мы сейчас обсуждаем вопрос, так сказать, строить там или не строить. Или, например, у нас там маленький Наполеончик типа Путина. Раз и захотел войну, будет он, что ли, соплями умываться. А взял ружье, иди сам на войну. Никто не думает о людях. Надо сначала такую систему создать, чтобы строить станции там, где полностью население согласно с этим. А она будет согласна только тогда, это будет безопасно.
Спасибо.
А пока мы будем строить там, где хотят маленькие наполеончики, у нас будут вот такие вот проблемы.
Спасибо, спасибо большое, Марина, за звонок. И вот давайте послушаем, что скажут люди из региона, который пострадал в том числе в результате Чернобыльской катастрофы. Из Брянской области нам дозвонился Анатолий. Доброе утро.
Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Марк, я считаю, что человечество, я согласен, конечно, с первым слушателем, которого вам дозвонился, на ближайшие 100 лет заменить атомную энергию на более безопасную не представляет никакой возможности. Если такая страна, как Япония, не смогла заменить атомную энергию на более безопасную, то что можно говорить про другие страны? А про Россию мне уже и говорить нечего. Спасибо.
Спасибо, Анатолий. Я приношу свои извинения всем, кто, кого мы не успели дать в эфир. Звонков много, но есть еще следующий час утренней программы «Время свободы», где мы вернемся к обсуждению этой темы. Напомню, вопрос, который мы задаем вам, уважаемые слушатели, этим утром звучит так. Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии?
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Серия взрывов на японской атомной станции Фукусима и повышение уровня радиации сразу в нескольких регионах страны привели во вторник к резкому падению финансовых рынков Японии. Главный индекс рынка акций японских компаний после неожиданно умеренного падения в понедельник на 6,2% во вторник снизился по итогам торгов уже на 10,6%. На других крупных фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона главные индексы также заметно снизились во вторник. В Южной Корее на 2,4%, в Гонконге на 2,9%, в Китае на 1,3%, в Австралии на 2,1%. Для всех этих стран Япония является либо крупнейшим, либо одним из главных торговых партнеров. На фондовых рынках Европы индексы ведущих бирж после снижения на 1,5% в понедельник во вторник снизились еще на 1,5-2,5%. Министерство промышленности и торговли России рассчитывает завершить к концу марта выдачу сертификатов в ходе второго этапа программы утилизации старых автомобилей, рассчитанного на 500 тысяч машин, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. Продажа и поставка новых автомобилей, по его словам, будет проведена через 2-3 месяца после выдачи сертификатов. Европейский Союз готов провести до конца 2011 года стресс-тесты всех 153 работающих в странах ЕС атомных реакторов для оценки их безопасности в экстренных ситуациях, включая землетрясения, цунами или теракты. Как сообщил во вторник руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии Гюнтер Оттингер, это предложение поддержали министры энергетики стран Евросоюза на экстренном совещании в Брюсселе, организованном в связи с авариями на атомных станциях Японии вследствие катастрофического землетрясения 11 марта. По словам Оттингера, проведение стресс-тестов атомных станций с соответствующими европейскими странами будет добровольным. На долю АЭС приходится в целом почти 40% электроэнергии, вырабатываемой в странах Европейского Союза, а во Франции она превышает 80%. Правительство Германии, где АЭС вырабатывают более четверти всей электроэнергии, заявило во вторник о временной на 3 месяца остановке для проверки безопасности 7 из 17 атомных реакторов в стране, тех, которые были построены до 1980 года.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а я добавлю официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня. Доллар 28 рублей 72 копейки, евро 39 рублей 98 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Все сотрудники японской АЭС Фукусима Даичи, пострадавшие в результате землетрясения и цунами, сегодня утром были эвакуированы в связи с опасным повышением радиационного фона. В Японию прибыли еще два самолета с российскими спасателями и специалистами-ядерщиками. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками, верными Муаммару Каддафи, города Аджабия на востоке Ливии. Это последний крупный город на пути к Бенгази, центру восточной Ливии, находящемуся в руках повстанцев. В Бахрейне во время произошедших во вторник столкновений демонстрантов с полицией были убиты не менее 2 человек, около 200 ранены. В Барнауле в результате аварии коллектора без воды остались около 100 тысяч человек, жители 3 районов города. Страны Евросоюза договорились о проведении так называемых стресс-тестов на своих атомных электростанциях в связи с событиями в Японии. Следующая сводка новостей, следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. У нее вся последняя информация, перед ней первые полосы свежих печатных изданий. Доброе утро, Светлана. Вижу я, что, естественно, главной темой всех, без исключения изданий, остается ситуация в Японии.
Да, доброе утро, Марк. Совершенно верно. Катастрофа в Японии продолжает быть одной из центральных тем российских газет. В частности, «Коммерсант» сегодня в первополосной статье «Распад атомный» сообщает о том, что ситуация на японской АЭС «Фукусима» развивается по одному из худших сценариев. Произошли новые взрывы и серьезный выброс радиации. Эксперты ведомости, в свою очередь, считают, что операторы японских станций не сделали должных выводов из прошлых землетрясений. Подробнее об их мнениях читайте статье «Лучевая угроза». Также ведомости сегодня анализируют экономическую ситуацию в мире после катастрофы в Японии. В статье «Японский фактор» можно прочитать о том, что трагедия в Японии переломила тенденцию на мировом энергорынке. Цены на газ пошли вверх, а падение нефтяных котировок ускорилось. В продолжении темы «Коммерсант» сегодня публикует статью «Лучевая боязнь», где пишет о том, что население российского Дальнего Востока на всякий случай скупает йод и дозиметры. Но, тем не менее, сообщается, что пока уровень радиации в Приморском и Хабаровском краях колеблется, оставаясь в пределах нормы.
И не только дозиметры и йод, но вот, как пишут сегодня информационные агентства, нет уже также в продаже даже авиабилетов в Москву и другие города европейской части России.
Да, и тем временем, пока весь мир говорит о том, что нужно ли развивать атомную энергетику или нет, появляется информация о том, что Москва и Минск договорились о строительстве белорусской атомной электростанции. Об этом сегодня сообщает независимая газета в статье «Не газом единым». Вчера российский премьер Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Минске, где принял участие в заседании Совмина Союзного государства России и Белоруссии. В центре внимания были вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и сотрудничество в сфере энергетики. Другая тема. «Коммерсант» сегодня в статье «ЖКХ перешло все границы» пишет о том, что за пределы России было выведено 25 миллиардов рублей коммунальных средств. Руководитель главного контрольного управления президента Константин Чуйченко на встрече с Дмитрием Медведевым анонсировал вторую кампанию по борьбе с коррупцией в госаппарате. Сплошной проверке, как и в случае с закупками медтехники, подвергнется ЖКХ и муниципалитеты, которые только в Центральном федеральном округе в 2009-2010 годах по расчетам ГКУ вывели за пределы России 25 миллиардов рублей средств коммунального сектора. Проверке подвергнется и ценообразование строек в Сочи. ГКУ заинтересовало президента олимпийскими закупками песка, цена которого за год удвоилась. Ведомости в статье «Узнал о воровстве» отмечают, что по подсчетам президента не менее 15% от финансирования коммунального сектора воруется. Растет коммунальная плата, старье как стояло, так и стоит, ничего не меняется, цитируют ведомости президента. Контрольное управление президента совместно с силовиками должно проверить все муниципалитеты до 1 декабря, отмечает газета РБК «Дейли». Коммерсант статье «Пенсионная схема отливает сталью» пишет о том, что на рынке обязательного пенсионного страхования, емкость которого составляет почти 1 триллион рублей, скрылись новые мошеннические схемы. Агенты частных пенсионных фондов, представляясь сотрудниками Государственного пенсионного фонда, предлагают гражданам перевести к ним пенсионные накопления. В подобных схемах оказался задействован один из крупнейших НПФ «Стальфонд», принадлежащий «Северстали». Новый вид мошенничества с пенсионными накоплениями граждан был выявлен во Владимире, пишет сегодня «Коммерсант». Еще одна коррупционная тема в «Коммерсанте» – это скандал вокруг фонда «Федерация». Вчера представитель оказавшегося в центре скандала благотворительного фонда «Федерация» Владимир Киселев, который отказывался от общения с прессой, сам инициировал встречу с журналистами. Однако содержательного разговора не получилось, пишет «Коммерсант». Господин Киселев проигнорировал вопросы об учредителях фонда и источниках финансирования, а также снова отрицал знакомство с премьером Владимиром Путиным. Еще в ноябре прошлого года господин Киселев утверждал, что собранные в ходе концерта средства должны пойти в больницы концерта, я напомню. Вчера же он заявил, что был не так понят. Концерт должен был лишь привлечь внимание жертвователей к проблеме, а фонд «Федерация» изначально не планировал собирать деньги.
Подробнее о скандале с фондом «Федерация» я, кстати, добавлю, можете прочитать, уважаемые слушатели, на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомит Светлана Павлова, и подробнее о самых интересных, с нашей точки зрения, из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершение этого часа новый репортаж из серии о жизни и проблемах российских городов. В Калужской области жители Обнинска протестуют против планов строительства на окраине города стеклотарного завода. За этим безобидным названием, по их мнению, скрывается экологически вредное производство, которое может нанести ущерб здоровью людей. Проект строительства предприятия прошел государственную экспертизу, однако та ее часть, которая посвящена экологии, до сих пор не представлено, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Небывалый случай произошел в Обнинске. Ранее, во время акции протеста, которые проводились на Укограде, правоохранители вели себя спокойно и никого не трогали. А на очередном пикете против строительства стеклотарного завода у предпринимателя Александра Хакаю полицейские отобрали плакаты, критикующие партию «Единая Россия». А самого предпринимателя на полчаса припроводили в полицейский автомобиль, рассказывает Александр Хакаю.
Я пришел на пикет, распечатав плакаты с сайта Навального. Основная тема, что партия «Единая Россия» – это партия воров и жуликов. Это мое личное мнение. Данные плакаты я принес на пикет, посвященный нарушению конституционных прав. Я считаю, что данная политическая партия нарушает мои конституционные права.
Предприниматель Хакаю принес на пикет плакаты, критикующие «Единую Россию» неспроста. Стеклотарный завод был посажен в Обнинске при самой широкой поддержке партии власти. Ровно год назад состоялась помпезная закладка первого камня будущего завода с участием высокопоставленных чиновников. Ощущая поддержку власти, московская компания «Прогресс» начала строить завод, не оформив разрешение на строительство и не проведя процедуру государственной экспертизы проекта. Впрочем, это распространенная практика в Калужской области. Бывает, что уже стены предприятия возведены, а разрешения на строительство нет, ну и ладно. Похоже, именно это называется созданием благоприятного инвестиционного климата в регионе. Когда же в Обнинске стало известно, что стеклотарный завод начали строить без разрешительной документации, без положительного заключения экологической экспертизы проекта, поднялась волна недовольства горожан. Строительство было приостановлено, и по сей день никаких работ на стройплощадке не ведется. Но на данный момент экспертиза уже проведена, и разрешение на строительство первой очереди завода оформлено. У оппозиционного депутата городского собрания Людмилы Шапира есть большие сомнения в законности этих документов.
Мы считаем, что заключение, экспертиза проведена некачественно и не в соответствии с законом. Мы обратились, в частности, в Министерство регионального развития о том, чтобы они проверили и проведение госэкспертизы на коррупционность. У нас есть все основания оспаривать эту экспертизу, но в нарушение всех мыслимых и немыслимых норм нам просто отказано было предоставлять составление проектной документации, которая как минимум с 27 октября лежит в управлении архитектуры. Хотя по градостроительному кодексу экологические части документации доступны всем, нам не отказывали до тех пор, пока мы не написали об этом в СЮДУ, не позвонили вплоть до Академии архитектуры, там, министерств и так далее. И, наконец, нам соизволили исполнять законодательство и посмотреть эту документацию жителям и всем остальным. Причем по закону ее можно смотреть и копировать. Но когда люди туда пришли, им копировать запретили. Я думаю, что сыграл мой звонок областному архитектору, которая спросила, что же это творится. Я надеюсь, что это он все-таки позвонил. И часа через два сказали, что да, можно и копировать. Может быть, эта проектная документация станет нам, наконец, доступна. А тогда мы можем уже обращаться в суд на несоответствие заключения госэкспертизы проектной документации. Уже год сплошные нарушения. Но при этом все говорят, что все замечательно. Честно говоря, меня просто поражает вот эта закрытость власти от людей и ничего не пробить, стена.
Против строительства стеклотарного завода в 100-тысячном Обнинске было собрано более 15 тысяч подписей. Но, несмотря на столь широкий протест, городские власти выдали разрешение на строительство. Люди, стоявшие в пикете, видят в этом особый цинизм, говорит управленец одной из обнинских компаний Вячеслав Ветерев.
Руководство города, администрация абсолютно не прислушивается к мнению своих жителей. 15 тысяч собранных подписей, по-моему, это должно заставить прислушаться, заставить соблюдать конституционное право жителей города на экологическую безопасность. Нас обманывают, и те запросы, которые делают несколько депутатов, они все эти запросы игнорируют. Очень странное отношение.
Более всего протестующих горожан в данном случае волнует вопрос экологической безопасности, говорит предприниматель Олеся Христофорова.
Меня возмущает, что там на очень близком расстоянии находится молокозавод, хлебозавод, то есть мы будем пить отравленное молоко, поить наших детей, будем есть отравленный хлеб. И новый микрорайон там построен буквально в 400 метрах. Экологические экспертизы замалчиваются. Власти должны нас услышать, потому что город должен действительно дышать чистым воздухом.
Дело не только в потенциальной опасности стеклотарного завода для окружающей среды. Для Обнинска, где разрабатываются реакторы на быстрых нейтронах, где производятся наноматериалы для самолетов и космических кораблей, размещение завода пивных бутылок не очень уместно. Об этом и говорит оппозиционный депутат областного законодательного собрания Александр Трушков.
Данное предприятие идет вразрез с линией развития нашего города, исторической, как Наукограда. Данное предприятие абсолютно не профильное для нашего города. Никто же не возражает против технопарка, допустим, да, Обнинского.
А предприниматели Александра Хакаю, который принес на пикет плакаты, высмеивающие «Единую Россию», ждут неприятности. Из неформальной беседы с полицейским удалось узнать, что его могут обвинить в призывах к насильственному свержению строя. Вот до чего доводит борьба против строительства стеклотарного завода в Обнинске. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе вернемся к ситуации в Японии. Кроме этого, власти Узбекистана намерены добиться запрета деятельности в этой стране международной правозащитной организации Human Rights Watch. Культура в Москве. Скоро откроется симпозиум и вместе с ним фестиваль под названием «Орган в 21 веке». Ну, а что касается ситуации в Японии, то она же сегодня стала и поводом для общения с вами, уважаемые слушатели. Напомню вопрос, который мы задаем вам. Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Продолжим принимать ваши сообщения и будем ждать звонков в прямом эфире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Повторится ли Чернобыль на Дальнем Востоке?
Комментарии экспертов.
Сергей Алексашенко об экономической проекции японского землетрясения.
В блогах Свободы.
Новый блогер Радио Свобода Марина Салье отвечает на вопросы читателей.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».